Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – адвокат Карина Москаленко. А задают ей вопросы мои коллеги из журнала «Forbes» и газеты «Новая газета» Ольга Романова и Виктория Ивлева. Здравствуйте, Карина Акопна. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
И я надеюсь, что в этой программе мы поговорим о многих вещах, связанных с вашей адвокатской деятельностью, Карина Акопна, и касающихся Страсбургского суда, дел, которые вы там ведете. И, конечно же, в какой-то мере мы попытаемся, естественно, поговорить и о последнем процессе Ходорковского и Лебедева, ну, о приговоре. Какой-то, да, конечно, в какой-то, в той, в которой вы можете, но я надеюсь, что какие-то вещи мы от вас узнаем. Как всегда, до того, как мои коллеги начнут задавать интересующие их вопросы Карине Москаленко, по традиции, биография нашего героя.
Карина Акоповна Москаленко родилась в Баку в семье военнослужащего. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1994-м Карина Москаленко окончила курс европейского права в Бирмингемском университете, проходила стажировки в организациях, реализующих программы по защите прав человека. Лондонский центр по защите индивидуальных прав в Европе, Эссекский университет, Канадский фонд по правам человека, Датский центр по правам человека и другие. Адвокатская деятельность Карины Москаленко началась в сентябре 1977 года. В 1994-м Карина Москаленко основала и возглавила Центр содействия международной защите, общественную правозащитную организацию, объединяющую профессиональных адвокатов, которые используют международные механизмы защиты прав человека. В 1999-м Центру содействия международной защиты был присвоен статус российского отделения Международной комиссии юристов. В 2001-м Карина Москаленко стала первым российским адвокатом, выступившим в Европейском суде по правам человека в Страсбурге на первом публичном слушании дела гражданина России в этом суде, дело «Калашников против России». Карина Москаленко, один из адвокатов Михаила Ходорковского, была приглашена для представительства его интересов на международном уровне, в частности, в Европейском суде по правам человека. В 2007 году Генеральная прокуратура инициировала дело о лишении Карины Москаленко адвокатского статуса. 21 июня 2007-го Совет адвокатской палаты города Москвы принял решение прекратить дисциплинарное производство в ее отношении по этому делу. В октябре 2008-го в автомобиле Карины Москаленко была обнаружена ртуть. Полиция Страсбурга, где произошел инцидент, ведет расследование.
Ну что ж, не только о всяком неприятном и отравляющем жизни Карины Москаленко. Карина Акопна еще очень сильно увлекается театром. Она играла на сцене много и часто, и, по-моему, чуть ли не с раннего детства. Я надеюсь, мы ничего особого в биографии не переврали.
Так, скажем, я не хотела бы останавливаться на тех моментах, которые прозвучали все-таки в отношении так и не расследованного вопроса отношения найденного вещества в машине и так далее. Лучше об этом не говорить.
Ну, окей. Считаю. Хорошо. Может быть, еще впереди, кстати, все. Ну что ж, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Виктория Ивлева.
Карина, все в, как бы в воображении всех людей вы всегда связываетесь, такая связка Ходорковский-Москаленко, Нордост-Москаленко. А есть ли какие-то другие дела, которые через вас идут в Страсбургский суд? А вот более, как бы для более простых граждан.
Для совсем простых
вот
граждан.
Для совсем
Виктория,
простых.
Вообще-то центр создавался только для простых граждан. Когда ко мне обратились впервые по делу Ходорковского, я подумала, что это вообще-то не ко мне. И поэтому я не знаю, действительно ли ассоциируется правозащитная работа центра, который вот на сегодняшний день уже больше 130 дел выиграл в Европейском суде, для простых граждан. Вот для Михаила Борисовича мы до сих пор никак не можем ничего выиграть до конца.
То есть как раз вы больше сделали для простых граждан.
Конечно, конечно. Это подавляющее большинство наших заявителей. Вы не знаете их фамилии до тех пор, пока они не создают прецедент, там, типа Калашников против России, или там Рябов против России, или там Белевицкий против России. Кто знал об этих людях? А сейчас российские суды обязаны руководствоваться этими прецедентами. И это все звездные дела моих коллег иногда и мои, но вот центр вместе вот выиграл столько дел для россиян, и главное, выигрывая дело для простого обыкновенного россиянина, мы выигрываем дело сразу для неопределенного числа людей, потому что этот прецедент, полезный прецедент, может быть, а точнее сказать, должен быть распространен на все аналогичные дела.
Можно ли сказать, что вы в свое время и создавали этот центр для того, чтобы обычный человек с улицы, россиянин, знал, как подать жалобу в Евросуд по правам человека? И можно ли сказать, что именно это обстоятельство, что называется популярная и вот, юриспруденция, да, популярное правосудие, вызвало, в свою очередь, насколько я понимаю, довольно серьезную злость со стороны чиновников?
Вы знаете, именно то, что мы проводим большое количество дел. Я вам скажу так, к нам обращаются тысячи людей. Мы не можем представлять их интересы всегда. В некоторые месяцы было больше 1000 обращений. В некоторые, скажем, 3-4 сотни обращений. Но это постоянный вал писем. Сейчас это и приемное, и получение писем по почте. Очень много писем от заключенных. Но даже если это не заключенные, они не могут приехать с Дальнего Востока, там, скажем, или из Красноярска, или из Краснодара, то они тоже обращаются к нам по почте. И вот таких обращений в месяц несколько сотен. Это значит, что люди так или иначе знают о нашем центре, и когда они приходят к тому краю, ну, а для чего мы, собственно, создали наш центр? Когда мы подошли по некоторым делам к краю, что исчерпаны все средства правовой защиты внутри страны, а справедливость не восторжествовала, вот эта идея у нас и родилась. Это было начало 90-х годов, когда мы все, тогда еще довольно молодые адвокаты, поверили в то, что судебная реформа, реформирование вообще правовой жизни России, оно начато по-серьезному и будет идти настоящим образом. А когда оказалось, что мы беспомощны перед судебным произволом, вот родилась эта мысль.
Грубо говоря, когда вас стали давить, я имею в виду сам центр?
Знаете, хотите удивиться? Наш центр практически 10 лет функционировал без малейших атак на нашу деятельность. Ну, скажем, был запрос какой-то там прокуратуры, который вдруг кто-то сказал проверить нашу деятельность. Мы спокойно
написали... То есть до 2004 года?
До 2004 года мы написали, что мы ни на какие вопросы прокуратуры отвечать не обязаны, независимая организация, поставим в известность Международную комиссию юристов и правильно представили, что наш центр является российским отделением Международной комиссии юристов. Ну, и как-то совершенно это затих. Ну, были еще какие-то, ну, элементарные какие-то попытки, которые я даже сейчас не вспомню. Вот так уж массированно на нас поехали там с всякими претензиями, налоговыми претензиями, ну, буквально как всегда. В ЮКОСе, знаете, что вы не заплатили налоги. Простите, сказали мы. Нам сказали, не надо, даже коллеги наши, правозащитники, не надо шуму. Мы сказали, нет, самая шумная, самая громкая пресс-конференция будет именно на эту тему. Покажите, где, когда и чего. Значит, я вам скажу, были и попытки расследовать, например, то, что мы занимаемся антигосударственной деятельностью. У нас ведь среди дел есть, например, чеченские дела, да? Вот их назвали антигосударственными делами, ну, вот в беседе со следователем. Вот мы выяснили эту подробность такую, что так оценивается наша деятельность. И были другие всякого рода атаки. Они, кстати, очень хорошо описаны в решении по делу Рябов против России. Там просто
европейский... Решение Страсбургского суда.
Это решение Европейского суда, которым признано нарушение, так суд сказал, права Рябова уже восстановлены, но вот то, как третировали адвокатов его, меня и одной моей молодой коллеги, это недопустимо, это есть само по себе нарушение Европейской конвенции, потому что препятствует свободному доступу заявителя Рябова к Европейскому суду.
Карина, значит, можно ли сказать, что до тех пор, пока вы как бы помогали простым советским людям, российским людям, вас особо не трогали, а так на вас не было.
А вы хотите это все связать с делом Ходорковского? Нет, не только. Да, конечно, когда мы начали заниматься, и мои коллеги, молодые тогда еще адвокаты, начали заниматься делом Ходорковского, да, Вы правы, атаки усилились. Но я это связываю еще и с другим. Все-таки страна в начале 2000-х, или как их сейчас очень жестко называют, нулевых годов, значит, и по сравнению с серединой 90-х годов, страна-то другая стала.
Ольга Романова, пожалуйста.
Карина, вы сказали, что к вам обращаются люди, которые исчерпали уже все судебные возможности в России. В связи с этим у меня два связанных вопроса. Первый вопрос. Когда люди исчерпывают все возможности в России судебные, у них обычно с этим самым кончаются и деньги, которые ушли на адвокатов. Поэтому, конечно, у меня вопрос, наверное, от простых людей. Если у меня нет 100 тысяч долларов в загашнике, могу к вам обратиться? И второй вопрос в связи с этим. Когда к вам обращаются люди, которые исчерпали все судебные возможности в России, они обычно, соответственно, пропустили уже и полгода после первой кассации, после чего Страсбургский суд уже не принимают. Кто к вам может обращаться? Про деньги и про процесс.
Вот стоп. Сразу про все средства правовой защиты в стране. Очень важный вопрос. Если в очередной раз у меня предоставляется возможность предостеречь россиян от того, чтобы они исчерпывали те средства правовой защиты, которые Европейский суд считает неэффективными, я обязательно этим воспользуюсь. И вот я пользуюсь сегодняшним эфиром, чтобы предупредить людей. Срок обращения в Европейский суд очень жесткий. Он не продлевается, он не восстанавливается. Если вы его пропустили раз и навсегда. Поэтому, когда в наш центр приходят люди и уходят от нас заплаканные, потому что им адвокаты объяснили, что, или какие-то другие советчики, что надо обязательно идти в Верховный суд, что без решения Верховного суда никто не примет обращение в Страсбурге, ничего подобного. Во множестве дел уже Европейский суд, нравится это Российской Федерации или нет, объяснил, вы обращаетесь в Европейский суд после исчерпания эффективных, а не всяких средств правовой защиты, а, скажем, надзор, если Верховный суд – это кассационная инстанция, естественно, надо эту инстанцию исчерпать. А если нет, то тогда вы обращаетесь в Европейский суд в течение 6 месяцев после последнего судебного решения, которым является определение кассационной коллегии. Вот это к тому, чтобы люди потом не переживали глубочайшего разочарования. Но насчет 100 тысяч долларов, евро или фунтов стерлингов, я могу вам сказать так. Вот Данила правильно мне задал вопрос. Не для того ли создавалась организация, чтобы именно приобрели-то от этого простые граждане, у которых нет средств на ведение защиты дорогостоящими, как иногда говорят, адвокатами. Обращение в Европейский суд стоит 0 рублей 0 копеек. Я слышала чудовищные случаи, когда людям говорят, что они должны заплатить госпошлину, еще что-то такое, адвокатам, потому что это очень трудные вопросы. Знаете, для регистрации жалобы достаточно на 2 страницах, а не на 100, как иногда делают наши очень, правда говоря, добросовестные адвокаты, изложить суть нарушения. У нас есть, существует такая даже шутка, что если эта жалоба обоснованная, она будет на нескольких страничках. Если нет, то туда будет все что угодно. Ведь с чем в основном идут в Страсбург? Я не виновен, меня надо оправдать, надо пересмотреть приговор, или гражданское дело разрешено неправильно, и это решение надо пересмотреть в Страсбурге. Забудьте об этом, граждане России. Вы не удивляетесь, что подавляющее большинство первичных обращений, больше 90%, признаются неприемлемыми с порога? А вот уже если спорный вопрос, приемлемо, неприемлемо, есть нарушение или нет нарушений, это, во-первых, там жалкие какие-нибудь 3-5% всех обращений из всех неприемлемых, но все равно их очень много. Вот сейчас в Европейском суде скопилось около даже более уже 30 тысяч российских обращений. Это симптом. Симптом очень, многогранный, если его анализировать, но ясно, что Европейский суд, популярен среди россиян, они нашли туда простой и ясный доступ, и они доверяют Европейскому суду.
Я напоминаю, что это программа «Лицом к лицу», в которой адвокат Карина Москаленко отвечает на вопросы Виктории Ивлевой из «Новой газеты», и Ольги Романовой из журнала «Форбс», ведет программу Данила Гальперович. Я все-таки возьму на себя смелость вернуться к теме Ходорковского и Лебедева. Я не говорю о том приговоре, которого вы не видели, насколько я понимаю.
Да, вот и именно поэтому я сразу предостерегаю
вас. Я говорю о том, что вы нашли в ходе самого процесса, потому что, помня первый процесс, мы помним, что именно отказ в правосудии и очень многие процедурные моменты первого процесса стали базой для подачи жалоб по первому процессу против, против Ходорковского и Лебедева. Что вы видите уже ясным по второму процессу, на что можно жаловаться?
Ну, конечно, вы понимаете, что это мое субъективное мнение, безусловно. Но, безусловно, и то, что, как правило, если говорить о той жалобе, которую буду готовить я со своими коллегами, которые работают с делом в Европейском суде, то мы будем концентрироваться на нарушениях Европейской конвенции. Это чаще всего отказ в справедливом судебном разбирательстве, это отказ в презумпции невиновности и подобные вопросы.
Они здесь чаще я на секунду перебью. Например, грубо говоря, когда людей называли преступниками до приговора.
Ну, и это тоже. Значит, это, конечно, это беспрецедентно. Даже вот в нашей стране у меня несколько было дел, по которым высшие чиновники высказывались о виновности, и всякий раз как-то удавалось более или менее уйти в сторону от ответственности за произнесенные неосторожные, скажем, слова. Но вот по первому процессу высказывание там представителей генпрокуратуры о том, что мы им дадим 10 лет больше, к сожалению, дать не можем, вот по поводу этого Европейский суд еще будет высказываться. Вот. А то, что прозвучало последний раз, знаете, это, ну, уже когда все так плохо, наверное, пусть оно уже будет так открытие, откровеннее и прямее.
Ну, мы понимаем, о чем мы с вами говорим. Это, видимо, это высказывание Владимира Путина во время его такой телефона, вот этого телевизионного шоу.
Да-да. Но, как правило, мы говорим о процессуальных нарушениях, не заглядывая в сердцевину обвинения. В этой ситуации нам будет, наверное, позволено поставить вопрос перед Европейским судом. Конечно, не о невиновности, не о недоказанности, но когда обвинения абсурдны до такой степени, что отсутствует состав преступления, то это у нас уже пунктом в жалобе есть. Надо сказать, что жалобу-то мы подали уже давно. Нарушения, они были видны еще на следствии, и мы их пытались предотвратить своими адвокатскими способами, и есть специальные в законе прописанные эффективные средства борьбы с этим. Они все не сработали, и мы уже тогда обратились. Сейчас, после приговора, конечно, все наши предварительные выводы стали еще яснее, и теперь уже можно обращаться в Европейский суд и по форме, и отчасти по существу, потому что ведь в Европейской конвенции есть, например, статья 7, когда человек привлекается к уголовной ответственности за заведомо невиновные действия, действия, которые не являлись, скажем, на момент рассмотрения, на момент совершения этих действий преступными, криминальными. Это же все тоже относится к ведению Европейского суда. Так что это, наверное, будет какая-то такая многогранная жалоба, но просто в настоящее время о ней говорить подробно не хочется.
Она будет.
Она и есть уже, к ней будут дополнения, она будет, конечно.
Виктория Ивлева, пожалуйста.
Карина, вы несколько раз сказали, что в Страсбургский суд идут те, кому уже нечего искать здесь и некуда обратиться. А вот рядом с Россией есть одна маленькая замечательная страна, у нас даже границ между нами нет. И я так понимаю, что жители той страны, Беларуси, я имею в виду, они вообще никуда не могут обратиться? Или все-таки что-то могут они сделать? И что можно делать вот в этой Страсбургский суд и ситуация в Беларуси?
Замечательная страна. Я в детстве там жила вместе с родителями. У меня папа где только не служил, в том числе и в любимой Беларуси. И то, что в ней происходило в последнее время, просто ранило персонально. Конечно, Беларусь по многим причинам, включая и то, что, возможно, там такие события, которые недавно произошли, она не является членом Совета Европы. И запрос Беларуси до сих пор не удовлетворен, потому что все время ждали, что Беларусь несколько улучшит практику применения законов и сами законы в своей стране. Но, видите ли, то, что было недавно, конечно, не может быть предметом рассмотрения Европейского суда, но может быть предметом рассмотрения Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень сходная
процедура, только она существует не как региональный механизм, а как универсальный механизм. И Белоруссия находится в юрисдикции этого органа, так же, кстати, как и Россия. Кстати, первые дела российские мы выиграли именно в КПЧ ООН. Вот. Но, видите, если сравнивать эти две процедуры, конечно, Европейский суд – это более мощная процедура и более эффективная, поскольку дальше целый серьезный орган при Комитете министров Совета Европы отслеживает исполнение этих решений. А кто отследил неисполнение России первых решений в пользу заявителей в КПЧ ООН? Никто.
Я хотел бы здесь добавить, что Комитет министров Совета Европы, что бывает очень нечасто, высказался 12 января по поводу событий в Белоруссии. Я просто поясню. Дело в том, что поскольку Россия является членом Комитета министров Совета Конечно. Европы, российский министр там представлен, да. А без консенсуса абсолютного невозможно никакое вынесение решений Комитета министров. Это значит, что и российский министр или российский представитель, как посол, был за то, чтобы осудить Белоруссию за то, что там произошло, а... как бы сам смысл заявления Комитета министров, это осуждение того, что произошло во время и особенно после выборов в Белоруссии, призыв к тому, чтобы выпустить как можно скорее всех задержанных. Просто я поясняю, что несмотря на то, что юрисдикция Совета Европы действительно не распространяется на Беларусь, при этом Комитет министров Совета Европы счел нужным высказаться и отслеживать эту ситуацию.
Конечно, это очень важно при рассмотрении в следующий раз заявки Белоруссии на вступление в Совет Европы. Это же мы теперь заговорили, а нужно ли России быть в Совете Европы? Когда мы пытались туда вступить многие годы, я помню, в 1994 году мы шумели о том, что ну, надо принять Россию. И тогда еще другая политическая воля была в государстве. И это, может быть, было бы еще эффективнее. Но ведь Россия хотела вступить в Совет Европы. То же самое с Белоруссией. Но я еще на один вопрос обратил внимание. Данила, вот вы сказали обязательный консенсус по России, по очень многим событиям в России. Я думаю, Комитет министров и также точно отреагировал бы на ситуации некоторые события, если бы не этот самый пресловутый
Совершенно
консенсус.
Совершенно верно. Очень много решений Комитета министров Совета Европы не было принято, потому что события происходили в той стране, представитель которой заседал в Комитете министров Совета Совершенно Европы. Верно. Это как с Совбезом ООН, все очень понятно. Ну что же, на самом деле мы очень вскользь в первой части коснулись тех проблем, которыми Карина Москаленко занимается, и я думаю, что во второй части мы обязательно коснемся еще раз и дела Ходорковского и Лебедева, и второго, и первого, и других дел, которыми занималась Карина Москаленко и занимается, а это дело пострадавших в ходе захвата заложников в Норд-Осте в 2002 году, и это дело об убийстве Анны Политковской. Итак, все это будет после краткой сводки новостей, то есть скоро, не отключайтесь.
Равенство и образование. Почему юноши реже поступают в институт, чем девушки? И как влияет образование матери на выбор ребенка? Работает ли социальный лифт в современной школе? Доступность образования, плюсы и минусы. В классном часе свободы обсуждают социологи. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 16 января в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главном. В Неклиновском районе Ростовской области спасатели обнаружили тела всех пропавших накануне детей. Сообщается, что 3-летняя девочка и 2-5-летних мальчика утонули в Таганрогском заливе. Число жертв теракта в дагестанском городе Хасавюрт возросло до 4. Сообщается, что в больнице скончался один из пострадавших. Взрыв произошел в пятницу вечером возле одного из городских кафе. В центре Москвы проходит пикет оппозиции, цель которого выразить протест против административных арестов ряда оппозиционных лидеров. К участию в акции на Пушкинской площади под лозунгом «Мы не отступим» приглашены недавно отбывшие различные сроки ареста политики. В столице Туниса по-прежнему царит хаос и продолжаются беспорядки, в ходе которых на днях был свергнут президент страны Зин Эль-Абидин Бен Али, находившийся у власти 23 года. В городе, на улицах которого все еще стоят танки, периодически слышны перестрелки, очевидцы сообщают о новых случаях мародерства. Член Конгресса США Габриэль Гиффордс, получившая тяжелое ранение в голову при нападении в Тусоне, отключена от аппарата искусственного дыхания. По словам врачей, состояние пациентки все еще критическое. В результате стрельбы, открытой на встрече Гиффордс с избирателями 8 января, 6 человек погибли, 14 получили ранения. Число жертв наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии превысило 600 и продолжает расти. К спасательным работам в горных районах в окрестностях Рио-де-Жанейро наиболее пострадавшие от стихии привлечена армия. Более 10 тысяч людей остались без крова. Во Франции новым лидером ультраправого национального фронта стала Марин Ле Пен, дочь Жанна Мари Ле Пена, который бессменно руководил партией около 40 лет. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой адвокат Карина Москаленко отвечает на вопросы Виктории Ивлевой из «Новой газеты» и Ольги Романовой из журнала «Форбс». Ведет программу Данила Гальперович. Итак, мы чуть-чуть только зацепили в первой части дела по Ходорковскому и Лебедеву, и результаты для Европы, для Страсбургского суда, в частности, приговора по второму делу. Очевидно, что жалоба, как правильно называть обращение в Европейский суд по правам человека, туда будет обязательно направлена. И очень многие всегда делят Совет Европы от Евросоюза. Коммерческая, экономическая, во многом организация Евросоюз не так резко реагирует на те события, которые происходят в России, как это делает Европейский суд по правам человека и Парламентская ассамблея Совета Европы, то есть организации, базирующиеся на, скорее, ценностях, а не на коммерческом интересе. Так вот, буквально на прошедшей неделе представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза господин Уотсон высказался на слушаниях в Страсбурге вот как о деле Ходорковского и Лебедева, о последнем приговоре, который им вынесли.
Этот случай не является классическим правозащитным случаем, но без сомнения стремительно в таковой превращается. Господа Ходорковский и Лебедев были обвинены в экономических преступлениях, но с течением времени становится все более ясно, что их действительное преступление состояло в финансировании оппозиционных партий. И для тех из нас, кто расценивает Россию как европейскую страну, кто, несмотря на все трудности, лелеет надежду, что Россия со временем присоединится к Евросоюзу в своих практических действиях, этот приговор стал серьезным разочарованием. В докладах госпожи Хаутала и госпожи Андрикене указаны те направления, которых следовало бы придерживаться Евросоюзу в этих обстоятельствах. Там содержатся призывы к главе внешнеполитического ведомства госпоже Кэтрин Эштон придерживаться понимания, что права человека и построение демократии должны проходить красной нитью через все сферы внешней политики. Евросоюз не может оставить все это без комментариев и без последствий. Моя коллега Кристина Ойланд предложила ввести санкции против российских чиновников, вовлеченных в процесс против Ходорковского и Лебедева. Мне было бы интересно узнать, какова будет реакция на это предложение в структурах ЕС. Но для меня ясно, что Евросоюз должен осудить то, что произошло, самым жестким образом и добиваться скорейшего освобождения тех, кто был приговорен в ходе этого вызывающего сожаление процесса.
Итак, это заявление представителя внешнеполитического ведомства Евросоюза, и это уже более или менее серьезно. Насколько вы думаете, что какие-либо санкции в отношении российских чиновников, я прекрасно сейчас понимаю, что я вас спрашиваю в личном качестве, а не как адвоката.
Спасибо.
Могут быть введены. Как вы думаете, есть ли у вас ощущение, что Европа на именно это дело отреагирует особым образом?
Но это не первое дело, на которое Европа особенным образом реагирует. В России пытались не замечать, но не удалось. Это было дело Анны Политковской, убийство. Точно такое же убийство Наташи Истемировой. Все это вызвало реакцию и очень жесткую.
как бы в России не затыкали уши, чтобы не слышать этого. Да, дело Ходорковского не сразу вызвало то же самое отношение, потому что, как было сказано, формально, с точки зрения классики правозащитных дел, да, это не классическое правозащитное дело, и поэтому совсем не все сразу его рассмотрели. Российские правозащитники долгое время не определяли свою позицию. И я вам говорила, что для меня было удивлением, когда ко мне обратились впервые. Но как только вы имеете дело с расправой целенаправленной, и плюс к этому произволом, а произвольность судебных решений или действий власти вы можете видеть на протяжении всех 7 с лишним лет, так сразу вы понимаете, что это самое настоящее дело о нарушении прав человека.
То есть этим это дело отличается от первого?
Вы знаете, и в первом, и во втором деле это абсолютно очевидно. По первому делу мы доказывали, кто был инициатором, и каким образом, и представляли документы в Европейский суд, в частности, потому что российские суды не хотели этим вопросом заниматься, было инициировано это дело. От начала и до конца это дело произвол и преследование. Но вот с последним приговором я вам обещала, что я не буду его анализировать, поскольку... Даже не потому, что мы его не видели. Мы его слышали. Но просто это преждевременно, по многим причинам. И это будет делаться командой. Это не я одна буду заниматься этим вопросом. Но я вам скажу одно, что с этим приговором, независимо сколько лет, сколько же было дебатов, дадут 5, дадут 2, дадут 7, дадут 10, неважно. Обвинительный приговор по делу, где нет... события преступления, а наши подзащитные это блестяще в процессе доказали, и публика, которая следила за ходом доказательства, она все поняла. Это очень редкий случай.
Ну, там сложно было не понять.
Вот. И после этого приговора можно забыть о всех инициативах президента, о всех красивых словах, о независимости правосудия, о том, что есть какой-то новый толчок или новые надежды к тому, что российское правосудие будет таким, каким оно должно быть по своей природе.
Я должен сказать, кстати, что реакция Грэма Уотсона, который, собственно, вот и говорил в начале второй части нашей программы, и это было его выступление на подкомитете по правам человека Европарламента, это первая реакция структур, связанных не столько с... Советом Европы, сколько с Евросоюзом, более того, с исполнительными органами Евросоюза. И это интересно, за этим мы обязательно будем следить. Ольга Романова, пожалуйста.
Очень хорошо, что процесс над Ходорковским был открытым, и имеющие уши услышали, имеющие глаза увидели. Приговор был перед Новым годом, рассказан нам всем, мы это слышали, и тут же были арестованы Немцов, Лимонов 31 числа. Все это случилось практически в 3 дня, в 2 дня, очень быстро. Вы прекрасно знаете, а уж тем более об этом прекрасно знает Карина Акоповна, что дело Ходорковского громко, но таких дел, таких вот очевидно заказных дел, особенно по экономике, их очень много, и они ничем не отличаются по качеству правосудия и отношению от дела, которое мы видели в Хабовническом суде. И
вот много, здесь... много, много, очень много.
И поэтому
много,
сам на самом заметном деле да. Мы должны что-то доказать, именно. Создать прецедент, чтобы другие граждане Российской Федерации могли воспользоваться этими созданными прецедентами.
То есть ничем другим в отношении менее известных обвиняемых наши суды по поведению не отличают. Так вот у меня с этим вопрос. Мой муж сидит по такому же делу в тюрьме 3 года, но если бы сейчас бы это случилось бы со мной и с моим мужем, я бы сейчас бы вела себя иначе. После приговора над Ходорковским и Платоном Лебедевым и после ареста Немцова с Лимоновым мне сказали, что судебной системы не существует, независимого суда нет, на законы плевать, на законов нет. Я бы сейчас бы не стала бы обращаться к адвокатам, скажу честно. Я считаю, что этот процесс и эти процессы убили адвокатуру как таковую в России. Зачем мне нужен адвокат? Зачем мне тратить деньги, если сейчас быстро сама пойду, пройду кассационную инстанцию в Мосгорсуде и тут же пойду к вам в Страсбургский суд, потому что нет смысла идти дальше. Я трачу деньги и трачу время.
Вот все адвокатское искусство ценно тогда, когда существует состязательность процесса.
Конечно. В суде присяжных, например.
Вот когда все понятно, приговор написали до вас, до судьи, до следствия, и все ваше красноречие можно вот сейчас зарывать в песок.
А мы не ставили перед собой несбыточных целей. Команда работала как раз на том, чтобы технически доказать все, что вытекает из этого дела. Оставить в деле следы недоказанности обвинения и, наоборот, доказанной невиновности. Вот мы не ставили задач кого-то покорить. Ну, вот я, например, могу говорить только за себя. И
выступает Вы согласны с посылом Ольги о том, что
нет,
по адвокатуре в России нанесен сильный удар?
Адвокатура убивается в нашей стране сейчас больше, чем в советские годы. Вот я начинала работать в 70-е годы, я вам скажу, что слушали адвокатов гораздо более внимательно, особенно в части доказанных нарушений прав, например, обвиняемого. Но тогда была хоть какая-то возможность, продемонстрировать нарушения в кассационной инстанции, в надзоре добиться изменений. Сейчас у вас ощущение комнаты без окон, забитой мягкими подушками, матрасами, вы можете биться. Что я делаю для того, чтобы помочь? Вот в ситуации с вашим мужем я очень сильно сочувствую. Что я делаю? Я только фиксирую нарушения. И их, даже тогда, когда судья старается, зная о наблюдателях в зале, зная о том, что публика следит за каждым словом, судья старается избежать этих нарушений, он вежлив, предельно вежлив. А если перебивает вас в процессе, то только для того, чтобы сказать: говорите помедленнее, мы вас записываем. Понимаете, и это, вот этот антураж меня не обманул ни на одну секунду, и моих коллег тоже, и моего подзащитного тоже. Но пройти все необходимые процедуры холодно, может быть, более спокойно, более взвешенно, если хотите, более расчетливо. Их пройти необходимо, зафиксировать это надо. И когда вот по другим делам я сталкиваюсь с коллегами, они говорят: ну зачем заявлять это ходатайство? Его же все равно, в нем же все равно откажут. У меня все время это вот, у меня как юрист-международник, это сразу вызывает такой, знаете, смешок, протест. Ну как это, зачем? Именно для того и надо, чтобы заявить законное требование, получить на него незаконный отказ и что? И представить дальше. Это, и хотя бы как-то с этим работать дальше.
Виктория Ивлева, пожалуйста.
Вот вы сказали о 70-х годах, но я думаю, что, во-первых, в 70-х годах не было такого количества заказных дел, а были политические дела.
Политические
дела, естественно. Как бы, с одной стороны, адвокат был не нужен, потому что все было понятно. С другой стороны, фамилию адвоката Калистратова мы помним до сих пор как замечательный пример человека, который не сдавался и который остался несгибаем. И в исторической перспективе это все необыкновенно важно.
Совершенно
я
верно.
Я понимаю, что живем мы сейчас, а историческая перспектива завтра.
Совершенно верно. Поэтому мы не отказываемся от наших выступлений.
Причем еще, я так понимаю, что вот именно для Страсбургского суда ваши выступления важны и нужны. И в этой связи я хотела спросить, а что происходит с первым судом, с жалобой в Страсбургский суд, вот по первому суду?
По первому процессу.
Давайте говорить так. О тех, которые еще не вынесены, по которым не вынесены никакие решения, я точно не буду говорить. Я вам скажу только сухо факты. Первое дело Ходорковский и первое дело Лебедев касалось незаконности ареста, содержания под стражей и всех сходных с этим моментов. Эта жалоба по Лебедеву уже рассмотрена в два этапа. Было решение о приемлемости, сейчас решение по существу. Уже довольно давно, кстати говоря, вынесено. И даже Верховный суд, что он вынужден был сделать? Отменить те решения незаконные, по которым Лебедев должен был содержаться под стражей.
Имеет вот вам и работа адвоката.
Совершенно верно. По Ходорковскому жалоба номер один, касающаяся тоже незаконного ареста, необоснованного содержания под стражу, всех нарушений, связанных с избранием меры пресечения, она рассмотрена на предмет приемлемости, признана приемлемыми статьи 3, 5, 18. Очень принципиальная статья 18, потому что она говорит о том, что наша жалоба в части политической мотивированности дела и незаконности ограничений, вводимых государством, она признана приемлемой, но мы не будем забегать вперед, пока она не рассмотрена по существу и не принято решение, мы воздержимся от более подробных замечаний по этой жалобе. Что касается второй жалобы Лебедев, вторая жалоба Ходорковский против России в Европейском суде. Эти жалобы уже рассмотрены, все, скажем, круги коммуникации этих дел закончены,
Мы не говорим о деле Ходорковского, потому что по нему пока нет решения о приемлемости, мы ждем его. А по Лебедеву аналогичная жалоба по этому же процессу, по первому процессу, и там в основном речь идет о нарушении права на справедливый суд. И все множество вопросов, связанные именно с этим правом. Эта жалоба уже признана приемлемой, и там уже ожидаем рассмотрения по существу. Что касается третьей жалобы, то она была туда направлена впервые, уже теперь от обоих подзащитных, потому что они были в этот момент уже оба фигурировали по делу, в отличие от первого дела. И здесь еще не было коммуникации, но мы надеемся, что она будет как раз после приговора.
Это программа «Лицом к лицу», в которой адвокат Карина Москаленко отвечает на вопросы Виктории Ивлевой из «Новой газеты» и Ольги Романовой из журнала «Форбс». Ведет программу Данила Гальперович. Я хотел бы сейчас переместиться на дело об убийстве Анны Политковской.
Жалобу по этому чудовищному убийству мы зарегистрировали в Европейском суде и работаем по нему уже вот несколько лет, представляя туда все новые и новые доказательства неэффективности расследования. Почему мы это сделали, не дожидаясь никаких судебных решений? Кстати говоря, то же самое мы предприняли по делу Норд-Ост и по многим другим убийствам вот, правозащитников и журналистов, которыми мы занимаемся, о которых я, может быть, не так свободно могу говорить, но дело Анны Политковской мы ведем публично и открыто. Так вот, на примере этих дел мы убедились сами и стараемся убедить Европейский суд в том, что изначально по этим делам отсутствуют в России эффективные средства правовой защиты. И по этим делам может никогда не быть окончательного судебного решения. А раз так, то вместо того, чтобы ждать много лет, чтобы Европейский суд этим делом занялся, вы должны уже обратиться не в шестимесячный срок, как вот Ольга мне напоминала, с момента последнего судебного, то есть кассационного решения суда, а с момента нарушения самого права. И доказывать, что нет эффективных средств правовой защиты. К сожалению, российские власти нам очень сильно в деле об убийстве Анны Политковской помогали доказать Европейскому суду, что эффективных средств правовой защиты по этим делам в России не существует. К сожалению.
Виктория Юлева, пожалуйста.
Карин, вы несколько раз сказали, мы все это знаем, что в Европейском суде очень долгие сроки рассмотрения, а вот последняя история с Немцовым и кремлевскими петушками на палочке.
Хороший вопрос. Действительно, мы всегда предупреждаем, приготовьтесь, наберитесь терпения, приготовьтесь к тому, что Европейский суд завален делами, особенно российскими делами, и на быстрый результат не рассчитывайте. Это так. Но знаете, наш центр уже столько, я бы сказала, жизней человеческих спас, используя то, что далеко не все россияне себе представляют, экстренные меры реагирования Европейского суда. Вот тогда, когда мы ставим вопрос о том, что кто-то должен быть выдан, экстрадирован в страну, где применение в отношении него пыток, например, или несправедливого суда, неизбежно, Европейский суд реагирует в течение суток. Тогда, когда мы говорим о невосстановимых правах, защищаемых конвенцией, течением времени уже помочь человеку будет невозможно, это угроза жизни. Или пытки, которые вот сейчас происходят, их надо предотвратить по каким-то причинам, вы можете это доказать, чаще всего этого, к сожалению, не можете доказать. Мы обращаемся по 39-му правилу. Обычно 24 часа, иногда чуть больше занимает времени. Иногда Европейский суд ставит вопросы перед правительством, и потом это делается тоже в очень краткие сроки реагирования и коммуницирования. Это все возможно. Вот по делу Немцова и людей, которые столь же незаконно были вместе с ним арестованы, Европейский суд отреагировал очень быстро, потому что Оля Михайлова, прекрасный адвокат, член нашего центра, она использовала те процедуры и механизмы, в частности, правило 40-е, регламента суда и 41-е, которые дали возможность Европейскому суду понять эту ясную правовую позицию и немедленно отреагировать на это.
Вот для чего нужны адвокаты, еще раз мы убедились.
Кстати говоря,
Ольга Романова, пожалуйста.
Вот хотела о чем спросить. Вот перед самым Новым годом я, в том числе я, получила письмо от Татьяны Карповой, которая глава неформальной организации потерпевших после Норд-Оста. Она просила помочь в организации подарков для 42 семей жертв Норд-Оста, и описала ситуацию в каждой семье. Почему нужна помощь, почему нужна хоть какая-нибудь помощь. 42 ужасные ситуации. Я не понимаю, страна, которая экспортирует нефть, газ, у нас там бюджет, это очень небольшие деньги. Им нужны были деньги на подарки, крайне немного. Как это возможно? Очень стыдно. И также было стыдно по делам чернобыльцев, людей, которые выжили, несмотря ни на что, или погибли и их родственники в течение долгих, уже теперь десятилетий, ходят по судам и не могут получить элементарных, достойных компенсаций. Ни подарков государства к Новому году. Они должны быть восстановлены государством, вот все эти потери, ущербы и так далее. И только в Европейском суде они нашли хоть какое-то понимание и хоть какие-то достойные компенсации. Конституционный суд вынужден был несколько раз рассматривать это дело. И, тем не менее, сейчас существует дело Бурдов-2 против России, и опять волна чернобыльцев, которая обращается в Европейский суд и опять доказывает в Европейском суде. Вот они, нарушения. И Россия не хочет этого останавливать. В отношении кого? В отношении людей, которые спасали человечество, если хотите, без выспренности всякой. А Норд-Ост, это же наша всеобщая боль должна быть. Почему мы заставляем этих людей годами ходить по судам? Это обвинительный акт против государства, что в суде с потерпевшим можно криком разговаривать, сформулируйте, вы что вы хотите, да вы неправильно тут формулируете. Этот стыд, этот позор был зафиксирован, все соединено в одно дело. Все коммуникации по этому делу закончены. Хочется коснуться этого дела, но давайте дождемся решения Европейского суда. Там очень много неудобных для России вопросов, и она не сумела, как и мы и ожидали, ответить на эти вопросы. Дождемся решения.
Я хочу вас спросить о деле, которое совсем никак к вам не относится в смысле того, что вы им не занимаетесь, но, скорее всего, у вас имеется суждение по тому, как это дело будет влиять на те дела, которыми вы занимаетесь. А именно в Евросуде рассматривается дело ЮКОС против России. И говорят, что решение по нему может быть принято в первом квартале этого года. Во-первых, что вы знаете об этом деле хотя бы отчасти? И, во-вторых, как вы считаете, насколько это действительно влияет на второй процесс Ходорковского-Лебедева, на все процедуры, которые еще предстоят по нему и так далее?
Это очень важное дело, но рассуждать о нем до решения Европейского суда я могу только в том смысле, что я присутствовала, конечно, на слушаниях, я знаю многие материалы этого дела, но, как вы правильно сказали, им не занимаюсь. Вот для нашего второго дела по обвинению Лебедева и Ходорковского это дело уже сегодня, вне состоявшегося решения, чрезвычайно важно. Выяснилось в Страсбурге на открытых слушаниях, что российская власть врет, утверждая, либо в хамовническом суде, что вот эти самые подсудимые якобы украли нефть там, или что они там долгое время не могли сформулировать, что же именно было украдено. А в европейском суде та же российская власть на самом высоком уровне утверждает, что все активы ЮКОСа, это была собственность ЮКОСа, все дочки, все это находилось в собственности ЮКОСа, да еще и ЮКОС обязан был платить налоги и не доплатил по всем этим активам. И тогда они поставили хамовнический суд в такое положение. Если правда то, что говорит Россия в Европейском суде, а об этом говорит российский представитель, выше уровня нету. Это уже межгосударственный суд. И независимо от того, что думает об этом Генеральная прокуратура или этот конкретный суд, уже эта позиция правовая высказана. Тогда все, что происходит в хамовническом суде, прямо противоречит позиции России в Европейском суде и не может представлять собой никакого преступления, потому что никакого хищения не могло бы быть тогда.
Виктория Юрьевна, пожалуйста.
Карина, я знаю, что очень часто бывают дела о лишении статуса.
Да, это уж, к сожалению, да? Печаль.
Ну, допустим, вот лишат судью Данилкина вдруг статуса. Может ли так получиться, что дело судьи Данилкина, если его лишат статуса судьи, дойдет до Европейского суда? И может ли вообще судья дойти до Европейского суда?
Вопрос интереснейший. Вы знаете, довольно много судей пыталось использовать процедуру Европейского суда для защиты своих прав, и в итоге пришли к выводу о том, что судья в России самый незащищенный человек. Даже в Европейский суд он не может обратиться. Только одна единственная судья, и зовут ее Ольга Борисовна Кудешкина, выиграла свое дело в Европейском суде. Потрясающая женщина, несгибаемая. Вы знаете, она вообще открыла, приоткрыла, скажем так, такой секретный пласт информации, касающейся жизни судейского сообщества, чего ей и не простили коллеги. Она, испытав на себе давление председателя Мосгорсуда, Генеральной прокуратуры, все формы воздействия на нее и всего остального, она вышла на публику.
И вот если бы ее просто лишили статуса, сказали бы, она там заволокитила дело, ну вот как по многим судьям, она бы никогда не выиграла это дело. Но она вышла на публику со свободой выражения мнения. Оно, конечно, должно быть ограничено той сдержанностью, которую должны проявлять судьи в обсуждении этих вопросов на публике вообще, по всем делам, которые они ведут. Но когда общественный интерес перевешивает, как сказал Европейский суд в данном случае, то было признано, что, конечно, судья в этих случаях имеет право на относительную и ограниченную, но все-таки свободу выражения мнения, а репрессии в связи с этим выражением мнения свободным этого судьи, они являются нарушением конвенции. И вот только так Ольга Борисовна выиграла. Конечно, если бы судья Данилко проявил свою... Предположим, он придерживается другой точки зрения, нежели заключена в его приговоре. Мы не можем этого утверждать, да? Но если бы это было так, и он пошел бы вопреки всему, и он бы как-то обозначил свою позицию, то, конечно, в этом случае он имел бы право на защиту со стороны Европейской конвенции.
То есть прецедент создан, и ему было бы... На кого и на что равняться?
Да, это так. Но
он выбрал другой путь.
Есть еще другой прецедент. Вот мы сегодня говорили о комитете министров, да, который отслеживает исполнение решений. Вы знаете, а мы считаем, что решение по Кудешкиной в России не исполнено пока. Я говорю пока. Потому что судья, которая была лишена статуса незаконно, должна была быть восстановлена, а ей лишь выплатили компенсацию, чтобы показать другим судьям, да, ну, может быть, вы даже выиграете дело в Европейском суде. Компенсация и только. Вы не будете восстановлены. Мы добьемся этого. Рано или поздно.
Я должен сказать, что на ближайших заседаниях и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и отдельных органов Совета Европы будет как раз разбиваться вопрос о выполнении членами Совета Европы, государствами, членами Совета Европы решений Евросуда. И это очень важный действительно вопрос. Я благодарю Карину Москаленко за то, что она сегодня отвечала подробно и очень ясно, на мой взгляд, на все вопросы, которые возникали у нас. Я благодарю моих коллег, Викторию Ивлеву и Ольгу Романову, за то, что они задавали эти вопросы. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Данил Гапирович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».